теперь мы с вами от этого вопроса о смерти и бессмертии переходим, собственно, к вещам, которые касаются... Я напомню, к чему мы идем сейчас. Я напомню. Речь идет вот о чем. Мы часто, я напоминаю, это, кажется, было на первой лекции, мы часто говорим о том, что Бог познается в сердце, что Бог доказуется, так сказать, делами любви, и говорим в основном о сердечных вещах. Но оказывается, есть так называемые интеллектуально-философские подходы к бытию Божию. Если их воспринимать как доказательство, то мы зря будем, то есть, сотрясать воздух, потому что доказательство, как мы сказали, бытия Божия, в том смысле, в каком мы понимаем доказательства логические, быть не может. Потому что как только любой средневековый благочестивый философ доказывал какую-то истину Божию, исходя из привычных категорий, например, причинности или общего блага, или каких-то других вещей, он оперировал категориями, которые сами надо было доказывать. Приходило новое время, и оказывалось, что эти категории очень шаткие. Поэтому мы говорим не о доказательстве бытия Божия, а о ступеньках, о путях подхода интеллектуального человека к рассуждениям о Боге. Вот один из этих путей, представьте, это как раз бессмертие. Потому что если любой неверующий человек признает, что человек бессмертен, человек бессмертен, если он это признает и ищет это в других местах, то оказывается, что если явно очевидно, что плотская составляющая человека уничтожается тлением, то если человек бессмертный, должен быть у него бессмертный дух. Но человек был зачат смертными родителями и получил от них плоть. Под словом плоть я повторяю, понимаю и тело, и определенную низшую часть души. И если человек бессмертен, значит, он имел также бессмертную или духовную причину этого факта. Дух, я и пишу, плоть от родителей, дух от Бога. То есть тот, кто признает человека бессмертным, может быть подведен к идее Бога как источника бессмертия. Тогда и бессмертный дух в этом представлении после развоплощения возвращается к Богу. Это не вполне христианская модель, как я хочу предупредить сразу. Это модель и древнегреческая, и древнеиндийская. В этой модели Бог часто называется не личностным именем Бог и другими личностными именами, а чаще называется более абстрактными именами, безличными, такими как Божество, Океан, Перворазум, Дух. Вот мы и напишем два. Значит, Бог, повторяю, источник бессмертия. Бессмертие. Какое представление о Боге и последующие два, о которых скажу, повторяю, очень важно для объяснения существа веры маловерующим людям. Не забывайте об этом. Мы не только себя убеждаем. Исходя, почему об этом шла речь? Исходя из потребности человека в бессмертии. Если у человека есть истинная потребность ощущения бессмертия, то он должен понять, что есть истинное бессмертие, а что есть бессмертие ложное. Я специально сейчас не касаюсь таких тем, как теория реинкарнации, переселение душ и так далее, рассматривая сравнительное религиоведение, мы с вами обсудим эти темы. следующим подходом к проблеме, если можно так выразиться, к проблеме Бога, хотя это наша проблема, а не его, вот, значит, является представление о Боге как о первопричине всего сущего, о первопричине Вселенной. Это представление рождается как бы из метода индукции. И вот почему. Человек осознает, что он живет в глубоко причинно-следственном мире. Он знает о том, что у всех явлений, которые создал человек, творение рук человеческих, есть творец, человек. Тот или иной, или человек абстрактный, или конкретный человек, это творец. Он знает о том, что человек часто учится в своих творениях у природы, он познает законы природы. Он видит причину многих явлений. Но логично спросить, если человек видит, что весь наш мир причинно обусловлен, почему он самому миру целиком, его целости, отказывает в причинности? Какое для этого должно быть основание? Критикуя материализм, богословие говорит вот о чем. Материализм – это не просто безверие. Материализм основан тоже на постулатах веры. И вот два постулата этой веры, материализма, можно сказать сейчас уже. Первое. Каждый материалист уверен в реальном существовании мира, в котором мы живем. То есть уверен в том, что мир существует. Хотя это большая проблема, на самом деле, философская. Существуем мы или не существуем, да? И если взять, например, знаменитое ленинское определение, что материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях, то это определение, опыт, да, данный нам в ощущениях, это определение, которое хромает по всем, так сказать, составляющим ее. Особенно, что касается ощущений. А вторым постулатом веры материализма является то, что мир наш закономерен. Материалист постоянно познает законы мира, не задумываясь о том, что эти законы изначальны по отношению к нему и, значит, кем-то устроены. Сегодня сама наука говорит против гипотезы о самопроизвольном возникновении мира. Правда, отдельные материалисты пытаются все время как бы выйти из этой ситуации. Возникает, например, теория, рассматривается не без основания теория Большого Взрыва, которая говорит о том, что наша Вселенная создана путем расширения из сверхэнергетически сжатой точки, которая развернулась в нашу Вселенную. Ученые, занимающиеся этой проблемой, на вопрос о том, а кто приложил усилия к этой точке, говорят, Бог. И это уже не дело науки. Потом возникает новое поколение, которое с этим не согласно, и говорит о том, что, наверное, эта сверхжатая точка сама по себе результат сжатия бывшей до того Вселенной. Тем самым выводя этот вопрос на уровень синусоидальной модели сжимания, расширения, сжатия, расширения. Другой момент. Скрупулезные люди посчитали, что вероятность того, что... Или, например, момент, связанный со вторым законом термодинамики, тоже в пользу, говорит, сотворения мира. Потому что он, этот, кстати, закон второй термодинамики очень часто используют уже давно в апологетических учебниках. Действительно, там, кажется, все наглядно. Для того, чтобы замкнутая система шла от хаоса к устроенности, от энтропии к энтальпии, к ней должен, то есть от случайности к закономерности, к ней должна быть приложена сила извне. Этот закон, если он работает во всей Вселенной, то он означает, что наша Вселенная не могла развиваться и создана быть развиваться сама по себе. К ней должна была быть приложена сила извне. Это частый случай вот в апологетических учебниках. Ну, на это возражает, что а кто сказал, что этот закон действует во всей Вселенной? То есть доказать это вроде бы нельзя. Скрупулезно подсчитано, любят вот такие подсчеты делать, что вероятность того, что наша Вселенная возникла сама по себе, да мало того, что возникла сама по себе, что в ней обнаружилась живая жизнь устроена, что среди этой живой жизни возник человек с его одухотворенной жизнью. Вероятность этого равна тому, как если бы, значит, обезьяну посадить за пишущую машинку, и она 4 раза подряд напечатает «Войну и мир» Льва Толстого. Случайно, естественно, нажимая на кнопку. То есть, вот есть такая цифра, и эта цифра в ней в большой степени, но это есть вероятность сомнения. Но хочется к этому добавить вот в предыдущем рассуждении, что опыты с обезьянами у нас продолжаются. Чтобы доказать противника. Так вот, тут есть действительно, понимаете, это же вопрос веры. Наука здесь может лишь подсказать. Так вот, логика в этом смысле подсказывает, что когда разум не соглашается с тем, что все в нашем мире имеет причину, а сам мир причины не имеет, он приходит к осознанию Бога как первопричины всего сущего. Это подход, если первый подход более был характерен для Индии, то вот этот подход более характерен для греческой философии, рассуждающей о Боге, классической греческой философии, о Боге как перворазуме, перводвигателе, первопринципе, первопричине, основе бытия. Впрочем, и когда мы в библейском смысле называем Бога Отцом, один из моментов как раз здесь тот, что это есть первопричинная составляющая божественного бытия. Итак, здесь, в этом смысле, Бог рассматривается как творец Вселенной. Творец Вселенной. Есть у нас еще одна тема,
прежде чем я пойду дальше, она касается взаимоотношений науки и религии. Тема эта очень важная. Я ее отложу до следующего раза и принесу вам, в частности, свою статью об эволюции, которую опубликовал в этом году. Я хотел бы ее вам просто прочитать, чтобы вы поняли основные принципы здесь, взаимоотношения науки и богословия. Это будет в следующий раз. В Сергиево-Посадской газете «Зеркало». Но я только могу ее принести, понимаете? Что, ну, пожалуйста, я найду там число. Наверное, там есть какое-то число. Это было в мае или в июне, да. Ну, по компьютеру, может, в интернете можно будет найти. Вот. Просто я почему на этой статье остановился? У нас здесь, в этом самом зале, когда-то была конференция по проблемам эволюции и креационизма, и результатом вот наболевшего всего явилась эта статья. Но мы коснемся и других вопросов. А сейчас немножко пойдем в другую. То есть вот этот вопрос науки и религии пересекается с тем, что я сейчас говорил. Казалось бы, но я хочу отложить. Существует еще третий подход к проблеме божественного. Этот подход связан с нравственностью. С нравственностью. Об этом замечательно, в частности, пишет протоиерей Свинцицкий в его диалогах. Прочитайте, я вам давал эту книгу в качестве рекомендуемой литературы. Но это связано, конечно, не только с отцом Валентином, но это связано и с князем Трубецким, с его работой о смысле жизни. Вот очень много. А?
Диалоги.
Это очень известная книжка. Да.
Диалоги.
А? Значит, это разговор о нравственности. Дело в том, что в материалистическом, в материалистической идеологии старшее поколение помнит, обычно присутствовали две гипотезы, так сказать, возникновения нравственности. Первая гипотеза звучала так. Нравственность – это функция, или просто нравственность зависит от материального развития человечества. То есть нравственность определялась как результат материального уровня. С ростом производства, с ростом орудия труда, с развитием орудий труда увеличивалась культура общения, и с этим возрастала нравственность. Более того, я сейчас не хочу на этом останавливаться, мы обязательно это скажем. Когда в конце 19-го, начале 20 века стали преобладать тенденции теорию эволюции перенести во все сферы, теорию развития, то стали говорить и о том, что сама религия претерпела изменения эволюционные от сновидений, духовидения и многобожия древних народов к единобожию иудеев, а позже христиан. Что является на сегодняшний день абсолютным нонсенсом, при том, что мы знаем, при тех сведениях, которые мы знаем о истории религии. Но, тем не менее, теория эволюции просто переносилась на историю религии. Вторая концепция звучала примерно так. Это что-то наподобие общественного договора. Нравственность сложилась постепенно по договору общества. Ну, в наше время не преобладает, а популярна стала третья, да? Концепция, когда говорит, что у каждого своя нравственность.
Да.
То есть нравственность это относительно.
Да.
Значит, насчет первого, что нравственность это зависит от материального уровня. Дело в том, что сегодняшние сведения о жизни древнего человека знают о том, что и наш, а можно к этому добавить наш повседневный опыт жизни. Говорит о том, что нравственность на самом деле может, вот нравственные принципы могут обостряться наоборот при плохих материальных условиях, при упадке материальных условий. Прямой зависимости нет. В древности при раскопках обнаружили целые пласты исторические, где, так сказать, во время абсолютно бедных орудий труда находили наскальную живопись, полную глубокого символического смысла. И с другой стороны, находили эпохи, где были очень сильно развитые орудия труда и никаких предметов культуры. Эти вещи далеко не всегда связаны. Недаром пословица говорит, что сытое брюхо к молитве глухо. Почему я говорю о повседневном опыте? Потому что мы знаем, что здесь нужна золотая середина. И что сама по себе, что, естественно, богатство, оно не является условием высокой нравственности. Ни в коем случае. Более любопытен второй случай. Я не знаю, как себе сторонники этого взгляда представляли нравственность как общественный договор. Но вы представьте себе, вот где-то там 10 тысяч лет назад в Австралии, или в теплой, может быть, тогда Антарктиде, там всемирный съезд дикарей первобытных по поводу нравственности. Они сели за каменным столом и решили договориться, что считать нравственным, а что нравственным не считать. Так вот, к этому есть одно возражение. Для того, чтобы просто поприветствовать друг друга и сесть за этот стол, нужно уже иметь некие представления о нравственности. А то просто можно ведь каменным молотком стукнуть и не с кем будет договариваться. То есть у человека должны быть изначальные свои какие-то уже представления о нравственности. А смешно это звучит потому, что мы знаем, что у каждого человека есть, если он только не вырос вместе с волками, есть, значит, изначальный какой-то развитый уровень нравственности. Апостол Павел называет это законом сердца. Да? Язычники, говорит, он судится по закону, написанному в их сердцах. Этот закон невелик. Есть еще закон Моисеев, то есть закон заповедей. Есть еще закон жертвы любви Христова, высочайший закон. Да? А это закон обычный, общечеловеческих ценностей. Закон нравственности. А вот религиозный взгляд всегда говорит о Боге, как о том, кто является в нравственности основой. Как это происходит? Я попытаюсь показать, впервые, может быть, за все, весь курс, может, единственный лишь раз, попытавшись сделать некое, все-таки у меня есть техническое образование, я попытаюсь сделать некое подобие математического доказательства. Я попытаюсь доказать, математически, логически, методом от противного, что нравственность имеет религиозную основу. То есть, короче говоря, без Бога нравственности не бывает. Почему это происходит конкретно, я покажу потом. Методом от противного. Первое. Ну, вообще, почему вот этот вопрос возникает? Вопрос возникает относительно категории. Вообще, что такое хорошо и что такое плохо? Что такое, что есть добро, что есть зло? Для многих это проблема. Что считать добром? Мы знаем, сегодня передают множество различных телевизионных передач, да, в которых люди рассуждают о добром, о злом. Но когда спрашиваешь их об истоках, а почему это они считают? Они говорят, ну вроде так принято. Ну вроде вот так предками, не предками, а родители так считают. Вроде так в обществе принято. И тут же говорят, а впрочем, а кто сказал, что это так? Может быть это по-другому. Первый вопрос, который возникает, то есть метод просил, что говорит, значит, нравственность не от Бога. Тогда возникает первый вопрос, почему принятые в обществе представления о добре и зле человек должен считать таковым, правильным? Почему? Кто сказал, что, например, отдать жизнь за ближнюю свою – это хорошо, а, так сказать, подставить подножку ближнюю свою – это плохо. Кто может это вообще доказать? Почему это так? Может быть, это совсем по-другому. Вот мой очень близкий человек, которого я иногда буду вам рекомендовать, это Андрей Борисович Зубов, историк религии, обращает внимание на то, что рядом с цивилизациями много лет, древнейшими цивилизациями много лет существуют маленькие магические племена. И в этих племенах, вот рядом с Индией, рядом с Китаем, рядом с Финляндией, в разных местах, не говоря уже об Африке и Австралии, есть маленькие племена магические, в которых, представьте себе, в отличие от просто древних племен, нравственность перевернута сверху донизу. То есть, например, если во всех классических классической всей традиции, например, украсть считается грехом, то там считается не украсть глупостью. Да. Девственность считается пороком. Нет, но это уже, так сказать, говорит о других процессах. Да. Вот. То есть, вы понимаете, нет, но там, понимаете, у нас может быть, если это не стало достоянием общественной морали. Если становится достоянием общественной морали, тогда заповеди переворачиваются, понимаете, и происходит сатанизация общества. То есть, человек может грешить, но он должен знать, что есть грех. Если человек называет грех добродетель, а добродетель грехом, что это такое? Хула на Духа Святого. Понимаете, это же очень серьезно. Почему отцы говорили, не так страшен грех, как страшна нераскаянность? Вся
Тверская в плакатах.
Ну ладно, это ладно. Кроме Тверской есть еще переулок Чернышевского. Так вот. Первый вопрос, который возникает, это вопрос, почему я должен считать? То есть это вопрос о критерии. Кто есть критерий нравственности? Значит, первый вопрос. Где критерий нравственности? Ведь часто молодые говорят, что вы, старики, жили неправильно и так далее, и так далее. И во многом они правы. Но это не касается, так сказать, все равно нравственных представлений. Иногда целое общество живут нравственным заблуждением. Например, вот страшное нравственное заблуждение, когда в обществе считается добродетелью донести, например, на ближнего своего. Страна советская этим жила в довоенное время. И я слышал, что и сейчас пытаются что-то такое подобное возродить, чтобы там по телефону звонить и рассказывать. Вот. Но этот же принцип существует в Дианетике Хаббарда. Там считается, что обязательно каждый, так сказать, человек должен находиться под перекрестным контролем всех своих, так сказать, сообщников, и любой его поступок разбирать на так называемом этическом суде, что является, в общем-то, дознанием помысла. Второй вопрос, это первый вопрос. Итак, где критерий? Второй вопрос. Хорошо, допустим, я согласился с тем, что добро и зло суть таковы, какие они считаются в обществе, в нормальном обществе. Возникает второй вопрос. А вот если я все равно что-то сделаю безнравственное или что-то злое, ну, что-то мне выгодное, ну, что же считается безнравственным, сделаю так, что этого никто не увидит. То есть сделаю это тайно. То есть меня не поймают органы надзора. Никто не увидит, допустим, это у меня получится. То кто тогда является судьей нравственности? Кто меня накажет за это? Кто меня одобрит, если я поступлю хорошо? Ведь очень многие люди жалуются, я всю жизнь творил добро, а в результате, так сказать, мне только гадости делать, не буду я больше делать добра. Кто наградит меня за добро, за доброе дело? На земле эти дела не награждаются. То есть вы чувствуете, второй вопрос возникает, вопрос о судье. А здесь еще справедливо, так сказать, чатское о судье кто? Да. Так сказать, на земле правдивого суда нет. Вопрос о судье. И, наконец, чтобы не размусоливать это, дальше скажу. И третье. Если все-таки я убедился в том, что, так сказать, существует расплата, а многие люди и без веры, и без религии убеждаются в том, что существует расплата уже здесь, на земле, за многое. И пусть эта расплата скорее наступает, чтобы человек задумался лучше на земле, чем это была бы расплата вечная в муках. Об этом тоже говорят отцы. Пусть лучше образумится на земле. Пусть даже жестко будет это вразумление. То возникает третий вопрос уже благочестивого человека. Где взять мне силы на то, чтобы вести себя нравственно? В нашем мире, который толкает на безнравственность. Это один из самых серьезных вопросов. Любой христианин, приходя на исповедь, сейчас жалуется на то, что он хочет быть христианином, он хочет поступать по-христиански, но та сфера, в которой он работает, коллектив, там милицейское отделение, воинская часть, работа, фирма, а еще того страшнее, церковная община, в которой он существует, заставляет его быть безнравственным или не христианином. Такое тоже бывает. То есть вопрос, где взять силы? Вопрос о источнике сил. Вот ответ. Все это может быть только в Боге. Только если Бог является критерием нравственности, авторитетом нравственности, еще можно сказать, Посмотрите, когда через Моисея Бог давал заповеди, Он ведь давал заповеди, которые для данного народа были планкой некой высокой, до которой надо было дорасти. Опять же, когда Христос нам в Евангелии дает заповеди, это планки, до которых надо дорастать. Еще всю жизнь не дорастаем. Это не то, что легко понять, а, ну да, и отметить в журнальчике, что я это выполнил. Вот так же точно и в Ветхом Завете это было трудно так жить по-божьи. То есть это призыв. Судья, безусловно, судья, и еще есть такое слово мздовоздаятель, да? То есть тот, кто расставляет все по своим местам. И, безусловно, источник сил нравственных. И вот отец Валентин Свинцицкий, в заключение вам только скажу, прекрасно показал, почему материалист не имеет права говорить о нравственности. Вот мы вторую такую жесткую формулировку даем. Первый раз я вам сказал, что материалист не имеет права говорить о смысле жизни. Сейчас я говорю, что цитирую уже на этот раз Валентина, отца Валентина, что материалист не имеет права говорить о нравственности. Вот почему. Если человек – это всего лишь материальное существо, то он, посмотрите на схему, в каждую минуту своей жизни зависит от множества факторов. Закройте дверь, пожалуйста. Дверь закройте. От множества факторов, среди из которых все материальные. Ну, образно говоря, школа, комсомол, институт. То есть родительские гены, там, ну, допустим, национальный темперамент, там, социальное воспитание и климатические, политические условия. Вот разные материальные факторы. Да еще может астрологический прогноз, расположение звезд. Все это воздействует на человека. Все это материальные факторы. Если какой-то фактор, которого мы не знаем, он тоже материальный, но мы его не смогли определить, какой-то неуловимый. Но есть. Таким образом, человек – это функция всех этих материальных факторов. Но тогда это означает, что он может в данную минуту принять только одно решение. Только одно единственное решение. Только одно решение. А это означает, что у него нет выбора. И значит, его поступок нельзя назвать ни положительным, ни отрицательным. Его не за что награждать, одобрять, его не за что осуждать. Он сделал только то единственное, что мог, исходя из суммы входящих условий. Ну, естественно, это с его сознанием связано. Но ведь и сознание – это всего лишь продукт работы нервных окончаний. Все. Для того, чтобы с человека спрашивать нравственно, Ну, тут он говорит, замечательно, что ни один настоящий материалист не является до конца материалистом в этом смысле. Потому что если он признает нравственность. Потому что есть, да, и вывод отсюда – нравственности нет. Так вот, если наоборот пишу, если нравственность есть, то это в том случае, если у человека есть свобода выбора. Это значит, что у него может быть два решения. В одну или в другую сторону есть выбор. Это значит, что кроме этих факторов, человек является также зависим от мощного духовного фактора, который непосредственно исходит от его взаимосвязи с духовным миром, конкретно с Богом. Понятно это? Что, вопрос там был? Ну, давайте, только не мучайте. Совершенно верно.
А потом,
Любое... Вы не поняли, в чем дело? Конечно, не поняли. Вы говорите правильное решение, неправильное решение. Я вам говорю, что исходя из такой системы взгляда на человека, неправомерно говорить, какое решение правильное, а какое неправильное.
Нелогично нырять в воду, если там тонет человек.
Нет, нет. Это я не знаю. Вы поняли, что я говорю? Правильно, неправильно, это рассуждения возникают при отказе от материалистического взгляда на человека. А если человек это всего лишь функция материальных условий, то у него не существует правильных и неправильных, а существует только одно возможное решение. Мы могли бы говорить об инстинктах, если бы человек определялся только бы инстинктами. Но человек определяется не только инстинктами, поэтому мы включаем сюда и логические основания. Ну ладно, на сегодня хватит.